В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске издан словарь-путеводитель по ГУЛАГу, реформа образования в странах Южного Кавказа, планы строительства атомной электростанции в Костромской области, возможна ли эволюция самой эволюции. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Синицын. В Чехии недавно издан объемный словарь-путеводитель по созданной Советским Союзом лагерной системе ГУЛАГу. Одним из первых обладателей издания стал президент Чехии Вацлав Клаус, а осуществлена его публикация при поддержке Академии наук и Министерства культуры Чешской Республики. Подробнее о книге под названием «Путеводитель по царству зла» Владимир Тольц.
Вышедший в год, когда в России отмечают 70-ю годовщину Большого террора, монументальный, в 7,5 сотен страниц, терминологический и топографический словарь «Путеводитель по царству зла» впервые дает чешскому читателю общее представление о гиганте архипелага ГУЛАГ, раскинувшегося от Чукотки аж до границы Одернейса. Это более чем 2100 концентрационных, исправительно-трудовых, фильтрационных и иных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, интернированных и специальных колоний периода с 1920-х по 1960-е годы в Советском Союзе и созданных в 1939-50-х годах и управляемых при его участии лагерей и тюрем в Восточной Европе. «Почему вы взялись за эту монументальную работу?» – спрашиваю я у автора и составителя этого справочного издания Владимира Быстрова.
Потому что я сталкивался с вопросом репрессий Советского Союза в отношении к чехословацким гражданам или гражданам бывшей Чехословакии. Я перевел некоторые книги. Я все больше и больше осознавал, что у нас, то есть в Чехии, а, наверное, во всей Европе, нет действительно соображения, что такой был ГУЛАГ. Вы знаете, все это как-то измеряют или сравнивают с опытом нацистских концлагерей. Их было 16-20, тщательно организованы, их архивы совершенно точны, в них можно сегодня искать. То, что ГУЛАГовских лагерей не было 16, не 20, это уже выходит за пределы соображений и вообще возможности представить себе это. То, что это находилось часто на территориях, которые крупнее Франции, это уже следующая какая-то невероятная вещь. И то, что это было не в одном куске страны, называемый Советский Союз, но было по всей, от востока на по запад, это тоже никто не знает. И вот в этом отношении я подумал, что надо попробовать дать чешскому читателю или интересующему чешской общественности дать какое-то представление, что такое было, какая-то была система, какое-то было даже животное.
Чешский историк, журналист и переводчик Владимир Быстров по отцу этнический русский. Эмигрировавший из России отец Владимира Николаевича в 20-е годы был связан с крестьянской партией Сергея Маслова. В 1945-м Николая Быстрова в Праге арестовал СМЕРШ.
Мой отец прошел ГУЛАГ. Будучи чехословацким гражданином, будучи работником чехословацкого МИДа, все равно, так сказать, из-за своего русского происхождения и участие в какой-то антисоветской организации в 20-е годы в Чехословакии. Просто был в 10 лет в ГУЛАГе и вернулся. Но, на счастье, вернулся. Из Чехословакии было похищено таких около 1000 человек, вернулось около 80. Это такая очень продуктивная была работа ГУЛАГа.
По признанию Владимира Быстрова, это семейное обстоятельство не могло не сказаться на выборе темы его последней публикации. В документах ГУЛАГа, использованных Быстровым при составлении его путеводителя, я наткнулся на справку спецотдела одного из лагерей – Речлага, составленную в 1953 году, уже после смерти Сталина и ареста Берия. Документ повествовал о заключенных иностранцах или же, так или иначе, часто фантазии исследователя, с ними связанных лиц, содержавшихся в одном лишь этом лагере. Среди них и та категория узников, кого, как отца Владимира Николаевича, насильственно вывезли из Восточной Европы. Итак, на 1 августа 1953 года в составе ЗК речного лагеря, в котором в ту пору находилось 38,5 тысяч заключенных, числились
шпионы 2964 человека, в том числе США 1062 человека, Англии 422, Турции 19, Франции 121, Германии 1062, Венгрии и Чехословакии 6, бывших Латвии, Литвы и Эстонии 9, белые эмигранты 53 человека, участники других антисоветских организаций и групп 2631 человек, лица, представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности 13263 человека, в том числе уход за границу и на сторону противника с антисоветскими целями 550, перебежчики из-за границы с невыясненными целями 4, социально опасные по связям с иноразведчиками 204, социально опасные по другим антисоветским связям 3862, социально опасные по своему прошлому 34.
У тех, кто знаком с архипелагом ГУЛАГ Александра Солженицына, с исследованиями Жака Росси и Энн Эпплбаум, к примеру, описываемая в чешском справочнике советская лагерная топография от Абакана до Еваса на слуху. А вот сведения по Восточной Европе, например, по Чехословакии, где после окончания Второй мировой войны было организовано 1215 лагерей для интернированных, а также 846 исправительных и для принудительных работ, в том числе на урановых рудниках в Ехимове и Пржебраме, эти сведения для многих впечатляющие как величиной, так и деталями новость. Особо выделяет Владимир Быстров организованные СМЕРШем сборные лагеря, вход в один из которых на Летней в Праге украшала гостеприимная надпись по-русски «Добро пожаловать».
В Праге есть такая площадь на Летней, рядом с Министерством внутренних дел, место, где всегда проходили военные парады при коммунистическом строе во время... С 30-40-х годов там стояли цирки. И в одном из этих цирков после войны был создан лагерь для, официально, это был лагерь для лиц, которые подвергались уполномоченному Совета министров по делам репатриации советских граждан в Советский Союз. Туда брали того, кого еще не хватило, прямо увезти отсюда органами НКВД. Туда брали еще в 50-е годы советских граждан, которых здесь нашли, например, жен, которые работали в Германии, не хотели вернуться, тут вышли замуж. Получили гражданство, до 48-го года их никто не трогал, или, лучше сказано, не защищало чехословацкое правительство. После 48-го года уже никто их не мог защитить. Были там люди, беженцы из Закарпатской Украины, которые до 45-го года формально было составной частью Чехословакии. То есть эти лагеря существовали еще долго. Потом существовали в Германии, естественно, очень долго. Долго были люди, которые были увезены или похищены из Праги. Скажем, известный русский историк Николай Андреев, которого увезли, он как-то был очень способный, застрял в каком-то берлинском лагерь НКВД, прожил до 1953 года, по-моему. Потом его хотели передать в Чехословакию, он удрал на Запад.
Николаю Андрееву повезло. Сбежав, он уцелел и стал профессором истории в Оксфорде. Его дочь Катя, которую я знаю, унаследовала специальности и профессорское звание отца. А вот дети многих из тех, кого вывезли в советский ГУЛАГ из Праги, Софии, Варшавы, Веймара и других европейских городов, не могут найти даже могил своих родителей. «Скажите, — спрашиваю я Владимира Быстрова, представившего чешскому читателю новую панорамную картину социалистического лагеря и его ГУЛАГа, Вы будете продолжать разработку этой темы?
Нет.
Почему?
Потому что страшно.
С чешским историком Владимиром Быстровым беседовал Владимир Тольц. Подробнее на ту же тему в программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Государства Южного Кавказа, Азербайджан, Армения и Грузия обрели независимость почти одновременно, однако реформы систем образования и просвещения в них проходят по-разному. Сколь однотипны проблемы в сфере образования, стоящие перед ними, или, напротив, в них преобладает местная специфика? Насколько местные тенденции совпадают с общемировыми? Эти и другие вопросы мой коллега Ефим Фештейн обсуждает с экспертами из Азербайджана, Армении и Грузии.
Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку доктор Бахар Гаджизаде, директор Бакинского образовательно-информационного центра, в Ереване доктор философии Гагик Галикян, эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования и профессор Славянского университета, а в Тбилиси профессор Георгий Гуксадзе, заместитель декана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета. Первый вопрос я задам поочередно всем участникам круглого стола. Какую из проблем в сфере образования вы бы выделили из общего круга как наиболее жгучую, наиболее болезненную, наиболее остро стоящую в вашей стране? Госпожа Бахар Гаджизаде.
Я думаю, наиболее остро стоящая проблема в образовании сейчас – это качество образования. После мы имели советскую систему образования. У нее были, конечно, очень много недостатков, но она была какая-то основательная. И в течение многих лет мы использовали эту систему. После получения независимости прошло уже достаточно лет. Однако перейти на новую систему образования и чтобы сохранить качество, это большая проблема.
А совпадает ли взгляд специалиста из Еревана с мнением бакинского эксперта, доцента Галикян?
Я хотел бы сказать, что действительно качество образования очень серьезная проблема. Проблема заключается не только в том, что мы должны сохранить то, что накопившееся положительное, позитивное, что у нас было, но и перейти на новый качественный уровень образования. И этот новый качественный уровень образования ставит очень много проблем. В частности, мне бы хотелось подчеркнуть вот какую проблему. Участие общественности или общества в образовательном процессе. Качественное образование должно готовить людей, способных адаптироваться прежде всего, да, на сегодняшний день к глобальной экономике. А это, прежде всего, должно быть настроены определенные механизмы жизни, которые мы должны задействовать для того, чтобы получить ценности, присущие рыночной экономике и гражданскому обществу. И прежде всего это конкурентность, инициативность, самоуправляемость, выборность, ответственность. Для того, чтобы задействовать максимальную адаптируемость к глобальной экономике, мы должны задействовать прежде всего, да, внутренние ресурсы и ресурсы общества, причем максимальным образом.
Спасибо. И, наконец, в алфавитном порядке Грузия. Где вы видите больное место грузинской системы образования, профессор Георгий Гуксадзе?
Ну, я полностью согласен со своими коллегами из Азербайджана и Армении, что главная проблема – это качество обучения, то есть улучшение этого качества. Дело в том, что в Грузии реформа началась в 2005 году, и произошли радикальные изменения в системе высшего образования. И, конечно же, реформы везде и всегда проходит очень болезненно. И это может быть, наверное, самая такая сложная ситуация для Грузии, но во многих вузах Грузии она проходит успешно. Я в первую очередь отметил бы единые вступительные экзамены, которые резко изменили качество контингента, который поступает в вузы Грузии. Так как старая система была полностью коррумпирована, новая система позволяет абитуриентам рассчитывать только на свои силы. И все отрицательные стороны были сняты.
Спасибо, профессор Георгий Гуксадзе. Теперь от общего мы можем перейти к частному. Я поменяю алфавитный порядок и задам вопрос доценту Галикяну. На Кавказе традиционно высок престиж диплома о получении высшего образования. Почему? Какую роль играет такой диплом в современном армянском обществе? Облегчает ли он продвижение вверх по социальной лестнице? Пожалуйста, Гагик Галикян.
Сказать, что диплом обеспечивает вертикальную мобильность, нельзя. Ну вот, диплом и вообще образовательная система, само образование, это присутствие. присущая черта идентичности, да, армянского народа. То есть это стремление к получению образования, оно было всегда. Это как бы абсолютная ценность, к которому стремятся. И вот сам диплом, к сожалению, на сегодняшний день может этого и не гарантировать. Нет, безусловно, есть исключения, есть факультеты, есть университеты, которые максимально приближаются к тому, чтобы те высокие, так сказать, профессиональные навыки, которые провозглашаются в этом дипломе, соответствовали бы действительности. Но на самом деле, да, вот качество образования, еще раз хочу сказать, содержание этого образовательной системы еще недостаточно. И поэтому вот одной из приоритетных сейчас целей заключается в том, чтобы не только вписаться в общеевропейское образовательное поле, но и помочь нашей системе получить именно качественное образование.
Спасибо. Госпожа Бахар-Гаджизаде, как в Азербайджане регулирует государственное законодательство систему образования? Есть ли у вас соответствующий закон?
В Азербайджане реформы начались в 92-м году введением общего экзамена, тестового экзамена для вступления в вузы, что предотвратило на вступительных экзаменах коррупцию. То же самое произошло позже, недавно, когда на уровне магистратуры тоже были введены тестовые экзамены. Кроме этого, произошли другие реформы, переход на латинский алфавит, появились новые вузы частные, новые специальности начали развиваться. Мы до сих пор работаем по старому закону об образовании, который был принят при прошлом правительстве в 92-м году. Новый закон об образовании, он у нас сейчас в парламенте, и он уже обсуждается в течение нескольких лет. Там есть несколько спорных моментов, из-за которых, значит, никак не может приняться этот закон об образовании. Ну, во-первых, там этот момент по поводу сохранения степени кандидата наук или нет, или введения только трехступенчатой системы, как бакалавр, магистр и доктор. Это проблема назначения ректоров. Будут ли они выборными, эти должности, или будут назначаться Министерством образования?
Профессор Георгий Гаксадзе, в мире сейчас много пишут о поразительных успехах правительства Грузии в борьбе с коррупцией. Можно ли отнести это и к системе высшего образования, где, это не секрет, всегда коррупции было предостаточно?
Вы знаете, коррупция на вступительных экзаменах была полностью искоренена. Так как сейчас вступительные экзамены проводит национальный экзаменационный центр, эта организация находится при Министерстве образования и науки Грузии, и достаточно сказать, что директор этого центра назначает не министр образования, а сам премьер-министр. То есть правительство Грузии очень большое внимание уделяло и уделяет этим изменениям. И это самый положительный момент нашей реформы. А, безусловно, коррупция всегда существовала и будет существовать, но мне кажется, что в системе высшего учебного образования она доведена до минимума, и это очень отрадно.
Доктор Гаджизаде, вы в нашем круглом столе единственная женщина. Каково положение женщин в системе образования Азербайджана? Кстати, единственной мусульманской страны на Южном Кавказе. Есть ли какие-то принципиальные, как сейчас говорят, гендерные проблемы? Может быть, предписанная форма одежды, может быть, какие-то другие отличия, может быть, дискриминация по половому признаку?
Нет, конечно. Дискриминация по половому признаку нет в вузах Азербайджана. Также нет никакой специальной одежды для женщин. Азербайджан – светская страна, как вы знаете. Поэтому этого нет. И в равной степени девушки поступают в вузы так же, как и мальчики. Примерно одинаковое соотношение у нас поступающих в вузы и учащихся студентов. Но есть, конечно, специальности, куда больше мужчины поступают. Это всякие инженерные специальности. Это традиционно. Нефтяная академия, например. Там традиционно всегда было больше мальчиков. Конечно, ИНЯС, там институт иностранных языков, там и другие, некоторые другие факультеты. Там традиционно девушки. Но никаких дискриминаций, конечно, нет. И вообще, я замечаю в девушках большее желание действительно получить хорошее образование. Как всегда, они более усердны. Очень многие девушки и мальчики тоже стремятся получить образование за рубежом. В настоящее время за рубежом учатся около 3000 студентов азербайджанских. Из них около 1000 они поехали по государственной линии, около 2000 сами поехали на свои деньги или получили различные сколышипы.
Спасибо и вам, доцент Гаги Галикян. Вы ведь еще и эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования. Скажите, совпадает ли направление этой реформы в Армении с мировой тенденцией. Ну, например, в Европе много говорят о том, что здешние проблемы связаны с практическим отсутствием элитных школ всех уровней. Этим европейцы объясняют отставание своих университетов, скажем, от американских. Как обстоит дело в Армении?
Сказать, что школьная система, она находится просто в процессе реформирования, это просто, значит, ничего не сказать. Просто потому, что она претерпевает коренные, качественные изменения, и просто мы надеемся, и сейчас думаем, что вот анализ показал, анализ вот образовательной системы в целом в Армении, что вузовское образование не может не основываться на школьном. Да я просто приведу один пример. Мы хотим интегрироваться в Болонскую систему, в единую общеобразовательную систему европейскую. И в этом случае мы должны перейти к модульной системе, да, допустим, к модулю и кредиту. Мы приняли это стандарты по отдельным дисциплинам, тогда как модуль подразумевает междисциплинарное образование, междисциплинарную программу. И вот эту стыковку сейчас мы должны произвести. То есть стыковку между школой, мы еще не думаем об элитности, потому что нам просто надо произвести вот эту стыковку. То есть стыковку высшего образования со школьным образованием. Нужно обеспечить именно переход детей от школы к высшему образованию так, чтобы это был и плавный переход, подготовленный переход, и в основном он был бы одно единое звено, одна единая цепочка. Для нас не столь важна, наверное, проблема именно элитарных учреждений. Для нас прежде всего стоит задача со стыковки школьной системы с вузовской.
В передаче принимали участие в Баку директор образовательного информационного центра, доцент Бахар Гаджизаде, в Тбилиси замдекана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета Георгий Гоксадзе и в Ереване профессор Гагик Галикян.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – планы строительства атомной электростанции в Костромской области. Возможна ли эволюция самой эволюции? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ингушских городах Назрань и Карабулак в результате нападения один сотрудник милиции убит, еще один ранен. В пятницу рано утром в Назране была убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ» произошел взрыв. Никто не пострадал. В Москве оппозиционную коалицию «Другая Россия» лишили помещения для проведения конференции по выдвижению единого кандидата в президенты. Владельцы арендованного зала расторгли уже оплаченный договор. В коалиции считают это намеренным противодействием оппозиции. Россия и США продолжат консультации по проблеме ПРО. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джорджем Бушем в Сиднее. В Турции в пятницу в аварии попали два автобуса с туристами из стран СНГ, в том числе России. Один человек погиб, несколько ранены. В Баку из-под завалов рухнувшей новостройки извлечено тело 25-й жертвы. Строящийся многоэтажный дом рухнул в Баку 28 августа. Мать пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мэдлин Маккен объявлена подозреваемой в убийстве. Папа Римский Бенедикт XVI посетил в Вене мемориал жертвам Холокоста. Визит главы Римско-католической церкви в Австрию продлится 3 дня. Министр обороны Франции Эрве Морен прибыл в Афганистан для переговоров с руководством страны. Франция намерена увеличить военное присутствие в Афганистане. Власти Австрии предупреждают об угрозе наводнений в северных и западных районах страны. Тысячи людей прощаются со всемирно известным итальянским тенором Лучано Павароти, скончавшимся 6 сентября. Гроб с телом покойного выставлен в храме в его родном городе Модена. Похороны пройдут в субботу. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – планы строительства атомной электростанции в Костромской области. Возможна ли эволюция самой эволюции? Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Синицкий. Власти Костромской области готовы возобновить замороженное более 10 лет назад строительство атомной электростанции в 100 километрах от Костромы. По мнению чиновников, строительство нового объекта позволит трудоустроить тысячи людей, а работа станции – удешевить электроэнергию. Большинство жителей Костромской области, более 80%, 10 лет назад в ходе специально проведенного тогда по этому вопросу референдума высказались против строительства. Тему продолжит Любовь Чижова.
Решение о строительстве под Костромой атомной электростанции было принято почти 30 лет назад, в 1978 году. Здесь даже начали возводить поселок для специалистов, которые будут работать на станции, и несколько ее объектов. После Чернобыльской катастрофы строительство АЭС затормозили. Очевидцы рассказывают, что в 90-е годы поселок Чистые Бары для будущих атомщиков выглядел так, как будто здесь уже случилась авария. Не то недостроенные, не то полуразрушенные дома, все перерыто, по поселку ходят недоумевающие люди, а рядом озеро, в котором плавают белые лебеди. Место, на котором собрались строить АЭС, имеет мистическую историю. Якобы именно здесь много лет назад ушла под землю церковь, и на этом участке образовалось озеро. Периодически возникали разговоры о возобновлении строительства, и костромичи создали движение «Во имя жизни». Его возглавила пенсионерка Тамара Добрецова, по инициативе которой в 1996 году в Костроме провели референдум по этой проблеме. 87% жителей области высказались против строительства атомной электростанции. Вот как это объясняет Тамара Добрецова.
Наша область энергоизбыточна, 50% перепроизводства. В законе об охране окружающей природной среды было. Нельзя размещать среди водоемов республиканского значения. Кострома, река впадает в Волгу рядом. Вблизи крупных железнодорожных узлов, это Транснасибирская магистраль проходит через Буй, Москва-Пекин, вот эти все поезда. А потом на множественном активном разломе земной коры. И в районе атомной станции, где предполагается формирование Волжского водного бассейна. Наша водичка идет в Москву и дальше. Активный множественный разлом коры. По преданию была построена церковь, и она ушла под землю. И вот на этом месте образовалось озеро, которое называлось Святым. А это Святое озеро пустили под труд охладитель.
Как сейчас выглядит место, где строится атомная электростанция?
Там что было построено? Там была построена пускорезервная котельная, был построен поселок Чистого Бары, были построены поселок Пионерный, эти были немецкие дома щитовые. Ну, там подъездные пути. У нас есть фильмы, тогда снимали с Гринписом вместе, когда ездили, агитировали.
С чего вы решили, что строительство будет возобновлено?
Дума отменила решение о строительстве атомной станции от 19 июля 1994 года. Оно было 20 июля 2000 года отменено. И второй пункт был обязательно ликвидировать дирекцию атомной станции и перепрофилировать. А вот получилось так, что Дума наша 1 марта отменяют это решение, принимают решение о возобновлении строительства. А перед этим губернатор в декабре, Шершунов, он теперь у нас не выбираемый, а назначаемый, обратился в Росатом. У нас это письмо есть, ответ из Росатома. Его письма мы не могли достать. Что отмените решение о прекращении строительства от 20 июля 2004 года, и тогда мы приступим к строительству. Дума отменила 1 марта.
Чем чиновники аргументируют необходимость строительства атомной станции?
Такой аргумент не распространяем, что боятся, что Костромская область может присоединена к Ярославской, что у нас нет тяжелой промышленности. Была программа ТОРФ, у нас ТОРФ огромный залежи. Альтернативный источник энергии прекрасный. Похоронили.
И когда, по вашим данным, будет возобновлено строительство атомной станции?
А мы не знаем. Мы сейчас боремся. У нас собрана часть 5812 подписей, мы требуем на основе 26 статьи Устава Костромской области основного закона пересмотреть это решение. Но пока они нам пишут всякие отписки, имеют право выходить в законодательные инициативы граждане больше 5000 населения, у нас 5812, и общественные организации, как региональные, так и общероссийского значения. Мнение населения должно быть учтено. Они в этот раз не спросили, все сделали тайно.
Говорила эколог и правозащитница из Костромы Тамара Добрецова. Представители костромской власти отрицают, что возобновление строительства АЭС – вопрос решенный. По мнению заместителя председателя Костромской областной думы Валерия Ижицкого, защитники природы вводят людей в заблуждение. Впрочем, законодатель считает, что работающая АЭС принесла бы области большую выгоду. С Валерием Ижицким беседовала моя коллега Ольга Вахоничева.
Нам необходимы серьезные источники энергии. Если кто живет на Волге, тот хорошо видит, что сегодня из-за этого каскада гидроэлектростанции Волга очень серьезно болеет. Нам нужны другие источники, разные источники, в том числе источники ядерной энергии. Это в любом случае достаточно перспективно и очень выгодно для государства. Поэтому я полагаю, что в Костроме ли это, в другом месте ли это. Но необходимо строить не только вот мощные гидроузлы или мощные станции другого класса, но атомные станции строить, на мой взгляд, сегодня необходимо. То, что касается Костромы, мы считаем, что если соответствующая экспертиза подтвердит, что строительство атомной станции в районе Буя это соответствует всем стандартам и нормам, если там нет действительно вот этого излома, о котором очень много говорят экологи, то здесь нужно строить. Для Костромы это важно еще и потому, что это и дополнительные рабочие места, это высочайшие технологии, значит, специалисты высочайшего класса. Это дополнительные доходы для нашего бюджета. Поэтому я полагаю, что при определенных условиях, повторяю, при нормальной экологической экспертизе, независимой экологической экспертизе, не вижу в этом никакого криминала. И когда экологи выступают против этого, это то же самое, что выступать вообще против цивилизации. Мы, безусловно, напуганы все чернобыльскими этими событиями, но, в принципе, учитывая сегодняшнее состояние атомной энергетики, учитывая то, что сегодня гораздо более высокий класс этих станций, думаю, что они максимально безопасны.
Как же результаты референдума 96-го года, где 87% населения, это большая часть региона, проголосовали против строительства?
На тот период преобладало вот это мнение Чернобыля или страх Чернобыля. Ведь тогда никто не объяснял вторую точку зрения. Я должен сказать сам, что когда шло это голосование, на тот период, поскольку, повторяю, не было соответствующей экспертизы, и многие утверждали, что в Костроме строить нельзя. Я сам очень крепко сомневался в необходимости целесообразности в Костроме атомной станции. Учитывая, опять же, что с этого времени прошло, с Чернобыльской катастрофы, аварии, прошло очень много времени, и есть уже совсем новое поколение атомных станций, в том числе у нас в России, которые сделаны по самому последнему образцу науки. Полагаю, что сегодня нет тех опасностей, о которых мы прежде говорили. Нас, депутатов, возили на многие атомные станции, которые сегодня действуют в России, и мы неоднократно убеждались, что новое поколение вот этих ядерных реакторов достаточно безопасны, они достаточно надежны. Да, что это вполне разумно.
А что сейчас происходит в чистых барах? Идет ли там строительство или стройка заморожена?
Нет, строительство не идет. И я думаю, что оно, если и будет это строительство, то оно будет совсем не скоро, потому что, ну, во-первых, Россия сегодня не имеет необходимых средств для того, чтобы построить большое количество атомных станций. Возможно, что после 2010 года, скажем, Буйская площадка или Костромская площадка, она будет рассматриваться как одна из перспективных. В обозримом будущем не предполагается строить атомную станцию на территории чистых баров. Это на сегодняшний день известной мере перестраховка, потому что вот таких площадок по России еще в советское время было больше 30. Но на сегодняшний день пока пошли по пути того, чтобы на ныне действующих атомных станциях делать дополнительные блоки. Костромская площадка рассматривается как, возможно, перспективная. На сегодняшний день нет средств у государства для того, чтобы развернуть широкое строительство атомных станций. Когда мы говорим сегодня очень много о том, что вот в Буе будет строиться атомная станция, это просто нечистоплотная игра. И депутаты не выступали за строительство атомной станции вот сейчас. Депутаты выступили заодно. Они не возражают в принципе против строительства атомной станции у нас в Костроме, и потому что это выгодно для Костромы. Я думаю, что никто не знает сегодня, когда будет строиться эта станция в Костроме.
Это было мнение заместителя председателя Костромской областной думы Валерия Ижицкого. Противники строительства АЭС под Костромой говорят, что атомный объект – серьезный источник угрозы для здоровья людей. По данным экологов из организации «Зеленая Россия», экологически зависимая смертность в России – около 500 тысяч человек в год. И существенную долю в этот показатель вносит радиоактивное загрязнение. А Святослав Забелин из Международного социально-экологического союза говорит о том, что строительство атомной станции в начале 21 века проект совершенно невыгодный и небезопасный. Он надеется, что строительство АЭС под Костромой все же не начнется.
Надеюсь, что нет, потому что население Костромской области против, категорически уже давно против, и никаких подвижек там в положительную сторону быть не может. Мы против строительства больших атомных станций, поскольку не решены никакие проблемы их ликвидации. То есть это наше грязное письмо потомкам. Но не придумано еще, как разобрать станция. Второе. В цену не закладывается вот этот процесс разборки. То есть это опять все идет за счет налогоплательщика. Либо сегодняшнего, либо послезавтрашнего.
Ущерб от работающей атомной электростанции кто-то пытался подсчитать?
Без аварий он относительно небольшой. Сравнительно с угольными, сравнительно с большими гидроэлектростанциями. Он относительно небольшой. Мы говорим о полном цикле. А вот в полном цикле полный мрак. Если не скрывать все расходы, которые должны быть сделаны по данной станции, включая ее ликвидацию когда-то, то она, конечно, экономически совершенно невыгодна. Экономически нерентабельный объект.
А где брать электричество, если отказываться вот от атомной энергии?
Сначала нужно понять, для чего. Мы как, у нас реиндустриализация, 30-е годы, или как весь мир, мы все-таки пойдем к локальным источникам, к энергоэффективным производствам, к энергоэффективному жилищно-коммунальному хозяйству и много чего другое. Либо мы хотим повторить 30-е, настроить много больших заводов, либо мы идем все-таки в постиндустриальное общество, а в нем эти большие станции никому не нужны.
Говорил сопредседатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин. Несмотря на то, что власти Костромской области поддерживают возобновление строительства АЭС и считают проект экономически выгодным, экологи намерены продолжать борьбу против атомной электростанции. Они проводят пикеты и акции протеста.
Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Ученые десятилетиями спорят о направленности процессов эволюции и их темпах. Широко распространены мнения об их постоянном ускорении. Считается, что оно хорошо заметно, если рассматривать развитие биосферы Земли в целом. Однако на уровне отдельных видов, полагают ученые, эволюция, видимо, не ускоряется, а наоборот, замедляется. Согласно недавно выдвинутой гипотезе, закономерным результатом эволюции должно стать появление видов, все более устойчивых к дальнейшей эволюции. Об этой идее рассказывает ее автор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук Виктор Щербаков. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы будем говорить об одной из важных проблем теории эволюции, а именно о том, может ли эволюционировать сама эволюция. Вообще, многие биологи пытались найти ответ на такой вопрос, могут ли в результате эволюции развиваться какие-то свойства организмов, какие-то приспособления, предназначенные для оптимизации самого эволюционного процесса. Некоторые исследователи полагают, что это принципиально невозможно, что эволюция всегда основана на случайности, и поэтому, с их точки зрения, в ходе эволюции не может возникнуть никаких приспособлений, направленных на оптимизацию самого эволюционного процесса. Ну а с другой стороны, почему бы и нет? Сегодня у нас в гостях Виктор Прохорович Щербаков.
Скажите, пожалуйста, что вам кажется, эволюция ускоряется, замедляется со временем, или все-таки наиболее важным является то, что эволюция может в какой-то момент остановиться?
Я думаю, что в такой постановке вопроса смешиваются две очень разные вещи. Если говорить об эволюции вообще, то она, безусловно, ускоряется. Это эволюция биосферы. Если мы будем рассматривать какой-то один отдельный вид, то вот его собственная эволюция идет с замедлением. Когда вид только возникает, на начальном этапе идет быстрая его эволюция. И она почти всегда кончается его быстрой гибелью, потому что удачно пройти этот первый рискованный период становления вида удается очень-очень немногим.
Видом,
да. Так что большинство видов гибнет в зародыше. Но только те, которым удалось зацепиться, как бы сказать, за жизнь, их дальнейшая собственная эволюция данного вида будет направлена на все большую и большую стабилизированность, устойчивость, в том числе и устойчивость к дальнейшей эволюции. Мне кажется, что погибнуть данный вид может, либо вымерев, либо превратившись в другой. На самом деле и тот, и другой процесс есть исчезновение вида.
Да, то есть это тоже некий факт видообразования, превращение в другой вид.
Можно так назвать: смерть без трупа. Вид исчез, с лица земли исчез совсем и навсегда, потому что эволюция необратима. Возьмем такой для нас очень, конечно, наглядный такой способ. Говорят, что мы произошли от обезьяны. Значит, если какой-то вид обезьян эволюционировал так, чтобы превратился в человека, то ведь этого вида уже нет. Он, собственно говоря, пожертвовал собою, но сам он исчез. В эволюции остаются те, кто умеет воспротивиться дальнейшей своей эволюции, достигает определенного уровня совершенства, и это совершенство как раз и проявляется в том, что он перестает эволюционировать.
То есть тут две вещи. Изменчивость есть, да, но есть и передача каких-то свойств видов, которые показывают его очень хорошую приспособленность.
Вот это моя достаточно, конечно, специфическая точка зрения. Преобразоваться – это один из способов погибнуть. Другое дело видообразования. Вид очень устойчивый к эволюции. Устойчивый к эволюции – это значит вид, достигший совершенства. Ему уже не остается ничего улучшать. Какие-то изменения, которые в нем происходят, они его делают хуже, чем он был. Уклонения отбрасываются, уклонения не выживают.
Они хуже.
И он эволюционно устойчив. Но это не значит, что он не способен, сам сохраняясь, как почкованием...
Давать новые виды. Получается, вид – это такой ствол дерева, от которого ветки расходятся. Иногда они могут быть более мощными, чем сам ствол.
Да, то есть устойчивость определяется способностью приспосабливаться, меняться, но при этом оставаясь самими собой.
Да.
Как бы не меняя свою сущность.
Вот именно. Выживать, не меняясь.
То есть консерватизм – это элемент эволюции.
Без консерватизма никакая эволюция невозможна. Возможен только хаос. Но я немножечко скажу какую-то такую общую вещь. Консервативными сторонами эволюции стали... заниматься люди, вообще интересоваться, довольно-таки недавно. Дело в том, что когда вы скажете человеку слово «эволюция», то ему сразу понятно, что речь идет о создании чего-то нового, а не о какой-то стабильности. Стабильность – это что-то противоположное эволюции. И такое отношение к делу вполне понятно исторически. Когда пришел Дарвин, то, вообще-то говоря, это был еще мир с мышлением ньютоновским. Это мир, который вечный, одинаковые, планеты будут всегда вращаться по своим орбитам. И вообще в этом мире все надежно. Тело остается неподвижным до тех пор, пока не приложит к нему силу, или оно прямолинейно равномерно движется. То есть стабильность как будто бы не нуждается в объяснении. И так думали про виды. Виды стабильны, они не меняются. Нацеленность Дарвина, самого Дарвина и его последователей ближайших,
на изменения,
была к тому, чтобы доказать, что виды изменяются, что эволюция идет. Это был первый вопрос. Вопрос второй был, как она идет. Но сначала это было шокирующее заявление, что виды меняются. Но когда появилась термодинамика, и когда стало ясно, что стабильность – дело как раз... маловероятное.
А хаос – это более вероятное событие, чем порядок.
Да. И тогда взглянули на живые организмы с удивлением.
Чего они такие сложные?
Они такие сложные и живут.
Не рассыпаются.
Не рассыпаются, не разваливаются. Ну, индивиды еще стареют и умирают.
Но виды-то.
А виды стабильны не только тысячелетиями. Потом выясняется, что миллионами лет ничего с ними не происходит.
То есть стало требовать объяснения не эволюция, не, а
не эволюция, которую что тут объяснять? Да. Второй закон термодинамики толкает к эволюции. Он заставляет меняться. Так вот, встал вопрос, каким же образом организму удается сохранить себя во времени? Некоторые механизмы, обеспечивающие сохранение индивидов и вид во времени, очевидны. Первым из которых является сохранение последовательности нуклеотидов в ДНК. Ошибки при синтезе ДНК минус 10, минус 11 степень.
То есть это одна десятимиллиардная.
Да. На 10 миллиардов нуклеотидов одна ошибочка. Вот это первый барьер на пути смерти, но он же и барьер на пути к эволюции. Животных со сложным развитием – это проблема. Ну и самым, конечно, по крайней мере, таким наглядным является вот это самое явление помехоустойчивости, которое сейчас вот очень много публикаций идет на эту тему.
А игнорирование ошибок, понимание текста без...
Обходиться с ошибками. Вот так. Научиться обходиться с ошибками.
То есть, если мы ошибку в репликации считаем помехой, да? Ну, вот вы когда говорите помеха.
Ошибка, она и есть ошибка, да? Да. Так вот, существует такое явление, что несмотря на наличие этих самых ошибок, онтогенез проходит нормально.
Как в компьютерах, обработка ошибок.
Вот.
Да.
Нечто.
И компьютер должен продолжать работать.
И информация должна не потерять смысл.
Но я могу сказать, секрет, он еще Клодом Шенноном был сказан, дублируемость. Если у вас есть системы ненадежные, то надежность достигается, да? Вот информация по ненадежному каналу идет за счет дублирования. У вас какой-то канал вылетает, тогда у вас по другим каналам эта информация идет. То есть, условно говоря...
Совершенно тем же путем.
Идет эволюция?
Идет эволюция.
Это теорема Клода Шеннона, где...
То есть, достижение устойчивости тоже
путем дублирования. Достижение устойчивости путем избыточности, дублирования. Но, конечно, самое широко известное дублирование – это диплоидность высших организмов.
А что такое диплоидность?
У бактерий, вообще у всех прокариот, геном ДНК, она в одном экземпляре.
А, то есть ДНК в одном экземпляре?
ДНК в одном экземпляре. У эукариот она в двух экземплярах. Ну, в двух – это не менее того, она бывает и в четырех. Вот это общее удвоение, общее увеличение копий. И помимо этого существует частичное увеличение тех или других. Это дупликации генов. Скажем, два гена. Один ген увеличивается его число в два раза. Такие возникают множественные семейства генов. Но ясно, что когда много копий информации, один ген стал мутантным и утратил функцию, дублирующий его ген, второй работает. Если таких много копий, то попортить эту систему становится все более сложно. Ну вот одно из самых, может быть, загадочных явлений, объясняющих, как высшие организмы выносят такой груз мутаций, это, ну, называют это терпимость, толерантность к мутациям. Ну, некоторые причины механизма толерантности достаточно понятны. Если мутация произошла в одной ДНК, другая осталась целая, и она спасает положение. Но есть более интересная способность сохранить функцию при наличии мутаций. Вот это самый такой главный пример вот этой помехоустойчивости. Мутация вовсе не ведет к нарушению функций.
То есть они не проявляются?
Они не проявляются как мутации.
И за счет чего?
За счет того, что одна и та же функция, ну, скажем, какой-то фермент, он не мутирует, пока осуществляет свою реакцию, которую он катализирует. Так вот, если взять молекулу фермента, там можно поменять, есть примеры, до 90% аминокислот.
А он все выполняет.
А он и выполняет, эту функцию. Более того, ведь функция фермента зависит от его трехмерной конфигурации. И вот эта трехмерная конфигурация может быть при очень разных последовательностях аминокислот. И есть только отдельные узловые точки, которые нельзя тронуть. Вот там мутации ничего не попишут.
То есть они приводят к тому, что уже он не будет выполнять
свою функцию. Он уже не выполняет свою функцию. Но это очень небольшая доля от всей аминокислотной последовательности. Остальные – так называемые эффективные нейтральные мутации. И поэтому на самом деле действительный уровень мутаций, если иметь в виду только очень важные участки, и, соответственно, и уровень мутаций не так велик, как если просто считать изменения, происходящие в ДНК. Еще один интересный, производящий впечатление фактор, позволяющий обходить мутации, не нарушая функции, это шапироны. Это удивительные молекулы, функция которых правильно свертывался белок.
пространственную структуру, да, правильно имел.
Потому что только тогда он обладает функцией. Ну, с одной стороны, они, во-первых, ускоряют это сворачивание, потому что сворачивание белка – это стохастический процесс.
Вероятностный.
Да. Вероятность, и он может быть медленным. А вот эти шапироны, они способствуют быстрому свертыванию.
Сборщики белков.
Сборщики белков. Они знают, как надо свернуть. Но если они сталкиваются с неправильной последовательностью, мутантным, который сам по себе свернулся бы в недействующую молекулу...
А он может и сам, белок может и сам свернуться?
Нет, да? Он обязательно свернется, но он как-то не так свернется. Так вот, в присутствии шаперонов он свернется правильно. Хотя, по своей последовательности, он не должен был бы этого сделать. И вот благодаря шаперонам это еще на порядке возрастает устойчивость к мутациям.
Заведующим лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук Виктором Щербаковым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».